Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня для вас прозвучит вторая часть беседы с отцом Даниилом Рябининым, настоятелем Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Тема нашей беседы – «Зачем люди приходят в храм?».
Господь не говорит, что «Придите ко мне, я решу твои проблемы». Он говорит, что «Возьми иго свое на себя». Да? И тогда через смирение, послушание и несение этого креста ты поймешь, что иго – это благо, и бремя, которое я тебе даю, оно легкое есть. А перед этим он говорит, научитесь смирению, кротости и смирения, да? И возьми иго свое. Понимаете, что такое иго? Ну, иго, понятно, что да, бремя, но оно оказывается легким и удобоносимым тогда, когда мы воспринимаем Христа. Под игом и бременем хотите поймите свои жизненные проблемы и ситуации. И еще раз возвращаясь к этому, и как бы уже подытоживаю, что не решает Христос твоих проблем, но мы, становясь христианами, воспринимаем их сквозь призму этих евангельских истин. По крайней мере, должны воспринять их сквозь призму евангельских истин. Мы переносим свою жизнь в другую плоскость. И в этой плоскости находим разрешение и ответы на те вопросы, которые у нас могут возникать в жизни. А может быть, вообще мы видим, что эти вопросы были совершенно бессмысленны. Когда мы говорим о больших жизненных трагедиях, конечно, первый вопрос – за что и почему, да? Ну, последующие вопросы, для чего и ради чего. Вот ответить на них никто вам не может. Случается большая трагедия, личная или общественная. Сразу же говорит, вот за что там? Сразу же находится умник, который говорит, вот это вот там Господь покарал там или наказал, да? Но это же очень примитивно, очень даже как-то плоско и тупо. Ответь, и такой ответ мы не приемлем. Да, мы не можем принять, потому что, вот как вы говорили, вопросы не решаются, проблемы. Я же нормальный, порядочный человек. Да, почему,
а
меня...
почему именно мне? Есть люди, которые больше хуже, бесчинства,
да,
творят, а им хоть бы хны.
Да, как это известная Потеряковая притча о преподобном Антонии Великом, да, который спрашивал, почему, значит, грешники благоденствуют, а праведники там погибают, умирают. Да? Что им сказал в ответ Бог через ангела? Внимай себе, и нечего тебе тут рассуждать, да? Или помните, как апостолу Петру Господь говорит, это тоже одно из моих любимых мест Евангелия, где этот евангельский отрывок воскресный, который читается накануне воскресного дня, в субботу вечером, за всеночный, называется «Восстановление апостола Петра в его апостольском достоинстве». Помните, да? Когда «Симоне, Ионе, любишь ли мя?» Паче всех. Трижды спрашивает Иисус Христос апостола Петра, который от него отрекся и убежал, и там возле костра происходит их вот эта беседа. И он трижды отвечает ему: «Люблю, следуй за мной». И тогда Господь ему говорит, как пишет евангелист Иоанн Богослов, о том, что будет его ждать в будущем. Он говорит, когда ты был юн, то припоясывался сам, а когда ты состаришься, другой тебя возьмет и поведет туда, куда ты не хочешь. И вот в этом образе сам евангелист Иоанн толкует эту беседу Иисуса Христа с апостолом Петром. Он говорит, что об этом он говорил, потому что предрекал ему его будущее. То есть другой тебя возьмет, ну то есть будущую его кончину. И тогда апостол Петр спрашивает Иисуса Христа, а он что? Указывая на Иоанна, помните? И тогда что ему говорит Иисус Христос? Тебе какая разница? Ты по мне гряди. И все. Вот ты следуй за мной. Тебе какая до этого разница? Ты выполняй то, что я тебе поручил. И все. И в этом смысле вот и ученичество наше тоже понимается в том, чтобы, ну, не то, что мы бы не имели рассуждений этих, но в том, чтобы найти оправдание или ответы вот на какие-то эти глобальные вопросы. И знаете, они находятся лишь тогда, когда мы их переносим в другую плоскость и в другое пространство, вот то, о чем я сказал. И там действительно эти вопросы начинают звучать в ином формате, и мне кажется, я знаю, уверен в этом, мы находим ответы в Священном Писании на все эти моменты. И вот опять же, возвращаясь к нашей сегодняшней беседе, к тому, что люди ищут, да, в храме, в церкви, надо искать этого ученичества, надо искать Бога, надо искать желание Ему служить и трудиться. Точнее, я думаю, что сам Господь нас к этому призывает, и, в общем-то, наши поиски уж и не должны быть такими сложными и трудными. Просто ты по мне гряди, и все. Что еще надо?
Мне еще вспоминается отрывок из Евангелия на тему ученичества и на тему того, как мы должны это принимать. Помните момент, когда Мария посылает с Марфой письмо о том, что Лазарю плохо, да, и Господь говорит своим ученикам, что ничего страшного, он как бы спит, и они не воспринимают это всерьез. А потом он говорит, что Лазарю умер, и надо идти. И ученики совершенно не понимают, здесь только что ты говорил, что все нормально, сейчас надо идти, тем более зачем идти, если он уже умер. И Фома говорит, как бы, что мы пойдем. И мне кажется, вот он как раз проводит своих учеников через абсурд какой-то, да, чтобы, может быть, ну, проверить — это неправильное слово, но чтобы посмотреть их уровень доверия, да, может быть. Или самих их привести к этому уровню доверия, что мы не понимаем, но мы идем за тобой.
Ну да, этот момент тоже важен.
Тем более, мне кажется, для мужчин, которые должны понимать, что они делают, это как-то женщинам проще, может быть. Да, конечно, тем более они ввязались в такую авантюру, идут с Христом и еще непонятно куда и зачем.
Ну да, да, здесь в этом смысле очень комично и забавно выглядят сюжеты и эпизоды всегда с женами мироносицами, там у гроба, которые там услышали слово ангела, испугались, а он им сказал там идти рассказать апостолам, вернулись и никому ничего не сказали, потому что боялись. Да, очень это комично. И так, да, с иронией здесь рассказано. Но это так, на самом деле, действительно так и есть. Знаете, еще один момент, это тот, когда И Иисус Христос спрашивает своих учеников, за кого почитают меня. Это происходит на фоне Кесарии Филипповой. Он останавливается и спрашивает своих апостолов. И мне думается, что вот этот вопрос, а я к нему очень часто возвращаюсь, когда мы беседуем с людьми, он должен как-то звучать в нашем сердце.
А ведь действительно и иудеи того времени, они неправильно воспринимали Христа.
Ну, да.
Они ждали какого-то своего, свой образ и вкладывали те черты, которые должны были быть в их образе, на Иисуса проецировали, и поэтому и разочаровывались, когда узнавали, что он не соответствует.
Вот совершенно верно. И в этом смысле этот вопрос актуален и для нас.
Да, мы повторяем абсолютно такую
позицию. За кого почитают меня люди? И ученики отвечают Иисусу Христу. Одни говорят, что ты пророк. Другие считают, что ты воскресший Иоанн Креститель, которого убил Ирод, Антипа. Кто-то говорит, что ты один из древних пророков, пришедший из царства мертвых. И тогда Иисус спрашивает учеников, а за кого вы почитаете меня? Да? И здесь уже апостол Петр говорит, что ты Иисус Христос, Сын Бога Живаго. И тогда Господь говорит, что тебе сам Отец Небесный открыл это. Ну, потому что сам бы ты это сказать не мог. И вот этот момент, а за кого мы почитаем Иисуса Христа? Когда вот мы как бы находимся, как бы, что здесь я ставлю кавычки, такие невидимые, находимся в поисках чего-то. Ну вот, а кто для нас Христос? Просто учитель нравственности и справедливости, Рави из Назарета. Кто это? Какой-то некий мессия, о котором у нас есть свои представления, который нам должен дать то, что мы для себя нарисовали.
Или, знаете, какой-то учитель, что ли, если проводить параллель со школой, если мы все правильно делаем, то у нас все будет хорошо.
Да, и здесь сразу же открываются вот эти вопросы веры, отношения человека с Богом. Это целый такой огромный пласт, который человеку нужно для себя определить. И когда очень часто к священнику приходят все-таки не только в личных беседах, но, наверное, на исповедь с этими вопросами, и проблемами, и поисками, это как раз-таки момент, а для вас кто такой Бог? Как вы видите Бога? как вы его для себя воспринимаете, как для вас открывается все это, и почему вы считаете, что должно быть именно так. Поэтому вот этот вопрос, который задает Христос, для нас он очень важен. И как мы его для себя открываем, разрешаем, на этом, как мне кажется, уже выстраиваются и все остальные моменты нашей жизни. Что мы ищем там? Что мы ищем? В каком мы поиске все находим? Что искать-то? Сейчас-то что искать? Все уже найдено давно. Просто ты обратись к этому. Открой Писание, начни его читать. От незнания Писания всякое зло. Говорил Иоанн Златоуст. Надо читать Писание.
Но бывает еще горе от ума.
Бывает, да. И это мы опять же тоже видим, в каком смысле. Вот начали с такой волны, когда церковь открыла свои врата, двери храмов, начали восстанавливаться, только поток хлынул после интеллигенции, так сказать, интеллектуалов таких, и потом опять отток начинает происходить, либо какое-то совершенно дикое бурление, которое выражается и в модернизме, в каких-то каких-то либеральных течениях, которые начали появляться внутри церковной жизни, в каких-то там совершенно диких вещах, реформации, необновленчества и т.д. и т.п. Но это же горе от ума тоже, в каком-то смысле. Это тоже печальное, наверное, печальное следствие, наверное, не всегда какого-то верного поиска. Опять же, печальное следствие не всегда верного поиска – это вот обличение всех и вся в неправоте и неправде. У нас принято государство ругать в коррупционной, тем, что оно повязано коррупцией и просто какими-то предательскими схемами. И такие вот борцы за справедливость, которые что-то искали и что-то не нашли, они начинают обвинять церковь, священноначальник, и ругать его вот как раз-таки в существовании всего этого внутри церковной структуры и организации, то, что вот какие здесь все подлецы и как это все здесь плохо устроено. Опять же, тоже, наверное, результат того, что люди что-то там где-то себе надумали, искали, возможно, надумали себе идеальную картину. Надо, и знаете, какое бывает острая проблема у людей, когда, ну, это известно, да, когда вот это у неофита спадают розовые очки, и он так говорит: ах, как же так все, я же вот тут думал, что все не так, а все по-другому, жил в какой-то сказке, а эта сказка, она разбилась о суровые будни той действительности, в которой мы живем, да. Он говорит: как же так, я-то думал, и все, и разочарование, все поиски прекратились, слезы. А дальше уже разные могут быть разрешения этого там, или обличение всех и вся, да. Вот. А сейчас у нас такие средства массовой информации, что можно там никуда не обращаться и просто это распространять все, да, свои слезы, сопли, чаяния на весь мир.
А вот еще здесь хочется задать вопрос. Я как-то столкнулась с историей одной матушки, она из другого города. Она рассказывала, что вот, значит, ну, где-то в 20 лет она пришла в церковь, появилось вот это вот неофитство у нее, и примерно в этом же возрасте она познакомилась с семинаристом, они поженились, он стал батюшкой. Mm-hmm. Она все, значит, правила утром, вечером читала, посты держала, все было хорошо. Где-то вот прошло лет 15, и уже лет 35, когда она это описывала, у них появилось трое детей, и какие-то финансовые сложности были. И они начали нарушать пост частично, и она объясняла это тем, что, во-первых, сил не хватает физически на одном там траве сидеть, а во-вторых, финансов не хватает, а, например, можно купить какую-то непостную еду, она будет более калорийная и сытная, нежели тратиться на травку. И вот она увидела, что ничего не поменялось после того, как вот она была такой праведной, а тут раз и стала нарушать, и ничего не поменялось. И получается, все это можно было не делать. И больше-то всего в этой истории меня удивляет, но у нее же муж священник, вроде бы не совсем дремучий человек, тем более она говорит, семинарист, наверное, чему-то должны обучать были. Почему такая реакция? Ведь должны знать. Я понимаю, человек далекий от церкви, да, думал, что только во внешнем. жизнь в церкви, а тут?
Ну, возможно, что этот такой вот неофитские взгляды и просто какая-то такое состояние, вот так вот человек жил, семья священника, то есть как бы не хотелось бы осуждать, но может быть и сам батюшка понятие неофит, такое вот может быть явление в церкви, батюшка неофит.
Ну конечно, молодой человек может прийти и сразу же рукоположиться по неофитству.
Да, ну как-то вот так сложилось, и в каком-то таком воздушном состоянии жить человек. Ну как-то я не знаю.
Я еще подумала, знаете, дед Даниил, может быть, это связано просто с накоплением каких-либо собственных проблем, и это является какой-то каплей не каплей, и потом выливается в такой негатив. Мы же любим искать крайних в наших проблемах. И здесь, может быть, тоже. И вот возникает еще следующий вопрос из всей нашей с вами беседы, что вот у нас же принято, когда у человека какие-то проблемы, мы ему советуем сходи в церковь, хотя бы просто свечку поставь на службу и постой. А насколько это нужно, исходя из всей нашей беседы? Потому что человек пойдет в церковь, постоит, и будет ждать, что сейчас должно что-то разрулиться хотя бы. Или хотя бы душевное спокойствие появится, а оно не появится. И он потом будет говорить, так а зачем я буду туда идти, вот мне советовали, ничего не получилось. И мы тоже, получается, причастны к этому неправильному представлению.
Ну, надо здесь вопрос к советчикам, что они советуют. Все-таки мы советуем или человек советует чаще всего, как мне кажется, исходя из своего личного опыта. Да? Я говорю, иди, лучше сходи вот в ту стоматологию, потому что там лечат зубы хорошо, а здесь не очень. Или еще что-то. То же самое и здесь. Мы советуем человеку сходить, наверное, исходя из своего личного опыта и каких-то переживаний. Мне помогло. Мы не знаем, что случится с этим человеком. Разрешится его ситуация или нет, получит ли он душевное успокоение или утешение. Но все равно мы направляем человека, мне кажется, в правильное странствование. Все-таки мы ему рекомендуем идти не к бабкам, экстрасенсам, а говорим, там сходи в храм Божий. Это правильно. Другой момент, как этот человек расценит? Как он это расценит? Ну, расценит так, что не помогло, значит, увы, так получилось. Я думаю, что здесь нету такого плохой рекомендации в этом, но как нам, как советчикам, нужно, наверное, все-таки дать правильное наставление человеку. Пойди там, помолись, может быть, как-то Господь тебя утешит.
Ваш опыт пасторский, может быть, это закономерно, что у человека рано или поздно должны возникать вопросы, какие-то сомнения, охлаждения к вере? Или это уже все-таки более личностный такой момент?
Слушайте, в целом…
Как бывает, знаете, там кризисы семейных отношений. Вот, может быть, здесь тоже есть кризис православного христианина.
Так почему нет-то? Почему нет? Мы же люди, во-первых, эмоциональные, думающие, рассуждающие. Ясно, что и под каким-то тяжелым грузом ответственности, который на нас может неожиданно навалиться, мы можем немножко расстроиться, начать смущаться и возникнуть вообще в целом даже сомнения. Почему нет-то? Это, мне кажется, нормальный процесс жизни. Мы как-то… Я не совсем люблю этот пример, но его очень часто приходится цитировать, его часто очень цитируют, да, когда говорит, что о святых отцах, что если там в твоей жизни все супер и классно, это что-то здесь, значит, как-то непонятно, да. А если все, что должны какие-то происходить потрясения, наши встряски, наверное, это правильно. Но я не знаю, если в твоей жизни все хорошо, почему ты должен над этим, как бы так сказать, думать, что это плохо. Вот я как-то лично я, не подумайте, что я там противоречу каким-то великим и высоким святым отцам, просто по-человечески это людям воспринимается сложно. Да? Вот этот момент мы учитываем тоже. Действительно, встряски для каждого из нас нужны. Но и опять же, обращаясь к опыту Писания, ведь Господь своих учеников постоянно ободряет в их служении и в той задаче и миссии, которую он им назначает после своей смерти. Он же об этом говорит. И он видит, что они-то расстраиваются, что они, недопонимая его слов, переживают о том, как это все скоро рассыпется и развалится. Понимаете? Это были ученики, которые были рядом со Христом, которые слышали Его Слово, которые имели огромные возможности в плане того, что им Господь делегировал и даровал здесь, на земле. Но и у них постоянно было смущение и сомнение. Ну а что говорить уж о последних событиях? Потом, да, они взбодрились Духом Божиим, но и даже дальше, изучая Писание, Деяния апостольские, мы видим, насколько и они по-человечески могли, ну, смущаться, расслабляться, просто переживать и где-то даже страшиться того, что происходит вокруг них. Это нормальное явление, это нормальное явление человеческой жизни. Просто другой момент, что чтобы за этим разочарованием не пришло полного охлаждения и отвержения, вот это, наверное, есть уже путь погибельный. И вот здесь нужно себя как раз-таки как-то взбодрить, мобилизовать и направить свою жизнь в нужное русло. Да, мы можем скорбеть, печалиться, это обычно, это естественно для человека, но нужно набраться сил и идти дальше. Не получается трудиться, опять же, сколько может долбиться в Божьей двери, чтобы нам Господь открыл, да, стучите, вам откроют. Ну, сколько-то, но не нагло дергать за ручку, и, Господи, дай ты мне там, в конце концов, уже наконец-то, да, а иметь твердую уверенность в том, что Господь ответит на мою просьбу и на мой вопрос, и в том, что Господь разрешит мою необходимость. И в этом смысле очень интересен пример, еще один приведу, евангельский, жены Хананиянки. Он в прошедшее воскресенье, мы его слышали. На самом деле мне этот отрывок кажется сложным, но здесь видится ее, ну, какая-то настойчивость. Настойчивость не упертость, как у нас бывает, а потом из-за этого разочарования, не получая просимое, но какая-то в правильном смысле настойчивость и уверенность в том, что вот этот человек, она была язычница, что этот человек ей поможет. Да. И вот это важно, мне кажется, и для нас, и в плане какого-то поиска. Хотя вот, опять же, повторю эти слова, что тут искать, что вы все время ищете, что ищете. Все уже давно открыто и понятно. Следуйте, как это делали на протяжении 2000 лет люди и открывали для себя Бога и жили вполне себе счастливо, даже при этом, может быть, не имея того многого, что бы им хотелось.
Отец Даниил, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.